В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Сегодня 9 мая, день радости и скорби. Радости за нашу великую победу, скорби от тех, кто не дожил до этого счастливого дня. В студии «Пулковского меридиана» ведущий Владимир Зотов и Денис Федоров. И я хочу представить наших сегодняшних гостей. Это командир поискового отряда «Наше время» Александр Гайдукевич, командир поискового отряда «Атака» Кирилл Королев и командир поискового отряда «Карельский перешейк» Павел Аполлонов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Наша программа выходит в 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. Поэтому мы посчитали уместным включить в нее воспоминания офицеров советской армии о том, как они встречали май 1945-го. Также в этом выпуске «Пулковского меридиана» прозвучат несколько песен о войне. И в качестве эпиграфа ко всему выпуску мы выбрали эту песню.
На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
Вопрос, с которого я хотел бы начать, лично для вас. Что такое поиск, работа, долг, хобби? Давайте по очереди. Кирилл.
У меня так удачно случилось, что все три пункта совпали. Ну, потому что я работаю в Доме молодежи, и когда я пришел туда и сказал, хочу создать поисковый отряд при Доме молодежи, мне взяли и мою полставки киномеханика меня перевели на полставки специалиста по работе с молодежью. Для меня лично ничего не изменилось, я как ходил на работу, так и хожу, но только теперь могу на вахты выезжать.
Александр.
Ну, я действующий сотрудник МЧС, работаю в университете, и для меня это как хобби, так частичка работы, и на самом деле там и семейная история, поэтому тоже такое комбо, совмещенное в едином человеке.
Павел?
Точно такая же история, как и у моих друзей. То, что изначально это было хобби, потом это хобби переросло в какие-то интересы совести, потом стало уже, можно сказать, моей работой, потому что потом, как научился пользоваться металлодетектором профессионально, сейчас вот сапер гуманитарного разминирования и, в принципе, тот же самый поиск, только уже по другим войнам.
Началась поисковая вахта, вахта памяти 2023 года. Какие планы на этот поисковый сезон и где будут проходить основные поисковые работы?
Ну, у нас в этом году вахта немножко смещается, она у нас начнется 11 мая и продлится до 26 мая. Работать мы будем на территории Невского пятачка, где наши курсанты и преподаватели в октябре 41 года встретили этот ожесточенный бой. Также поработаем мы, скорее всего, и по гвардейским дивизиям, уйдем далеко, глубоко в лес, но обещает быть интересно.
Ну, у нас начнется вахта весенняя, мы едем в район станции Апраксин, Волховский фронт, озеро Круглое, озеро Барское, где все время шли напряженные бои про прорывы, блокады, и будем стоять там
Мой поисковый отряд будет располагаться рядом с отрядом Кирилла. Там же будем находиться на озере Круглом, озере Барском. Вот, а потом предстоят экспедиционные работы острова Сомерс, острова Гогланд.
Это то, что было в прошлом году, по-моему, да? Вот тоже была вахта там.
Ну, не вахта, там экспедиция, вот, со всеми вытекающими. То, что первая экспедиция на Сомерс будет в районе 2 недель, вот, потом Гогланд целый месяц.
А те, кто поедут, уже отобраны?
Да, естественно, то, что у нас коллектив, сформированный годами, вот, который, в принципе, самомоделирующийся, скажем так. То, что люди правильные к нам приходят, люди неправильные из этого коллектива уходят, и поэтому коллектив слаженный, надежный, потому что в замкнутом пространстве, когда работаешь месяцами, к сожалению, иначе невозможно.
Что чаще всего обнаруживают во время поисковых экспедиций? Это единичные захоронения или все-таки это братские могилы в основном?
Ну, смотря в каком районе работать, зачастую в основном это верховые бойцы, либо где-то какие-то в траншеях бойцы. Но и вот, допустим, наш отряд работает в Выборгском районе, мы зачастую работаем именно с братскими захоронениями, потому что их там много. Вот в прошлом году мы нашли 2 братских захоронения, в этом году продолжим искать, потому что есть уже какие-то наводки. Вот будем стараться.
Александр, а вот карты захоронений, они всегда точные?
Нет, допустим, я могу сказать, что по Советско-финляндской войне есть карта захоронений, то есть там стоят такие большие столбики на маленькой карте, и это настолько достаточно размыто, но по другим картам начинаешь и по каким-то историческим различным упоминаниям начинаешь складывать какую-то мозаику, и получается, что практически достаточно точное расположение могил. Вот у нас в прошлом году был случай, когда по захоронке мы выяснили, где потеряно было захоронение. И вот в прошлом году как раз-таки нашли его.
А пользуетесь ли вы аэрофотосъемкой? И чьей аэрофотосъемкой вы пользуетесь, нашей или немецкой?
В нашем случае мы закупали несколько раз аэрофотосъемку Люфтваффе, вот, специально для того, чтобы понимать примерное расположение траншей. И, в принципе, она помогает.
Она точная?
Она достаточно точная, но есть еще один нюанс. То, что, допустим, аэрофотосъемка по 41-му году, она практически абсолютно бесполезна, когда там копаешь по 43-му году, потому что траншеи и, в общем, весь ландшафт местности, он может меняться по 10 раз за месяц во время ведения боевых действий.
По поводу аэрофотосъемки,
да.
Интересный случай был с аэрофотосъемкой на экспедиции в Волховский фронт 2019 года. Там вот как раз и с картой захоронений то же самое. Там было захоронение на карте обозначено, его пытались найти. Там отряды ходили неделю целую по этой местности, не могли найти. А потом обнаружилась у кого-то аэрофотосъемка этих мест. Стали смотреть приблизительно, увеличили до максимума, и увидели это захоронение на аэрофотосъемке, но вот белые-белые точечки маленькие, но рядками аккуратными стоят. Поняли, что это могилы, поехали, стали тыкать щупами, нашли это захоронение. И оно с картой совпадало, но на карте оно обозначено очень условно. Это квадрат 2 на 2 километра. Ну вот просто размашисто от руки начерчен квадрат, и на нем поставлен крестик.
Достаточно большая такая территория.
Да, 2 на 2 километра... Каждый метр протыкать нереально. Тем более оно сейчас заросло, там уже деревья в обхват почти человеческий.
Я хочу напомнить, что 9 мая – это день рождения Булата Акуджавы, поэта, прозаика, драматурга, фронтовика. Военная тема занимала важное место в его творчестве. На основе его повести «Будь здоров, школяр» в 1967 году был снят фильм «Женя, Женечка и Катюша». Военным и первым послевоенным годам посвящены его рассказы «Девушка моей мечты», «Искусство кройки и житья» и ряд других. А также песни, многие из которых хорошо известны. Но сегодня мы решили включить в нашу программу одну из редко звучащих военных песен Булата Акуджавы.
Шла война к тому Берлину, шел солдат на тот Берлин. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Шел немедленно, не быстро, жалел солдатских одной. Матушка ударила выстрел, покачнулся твой сын. Матушка ударила выстрел, покачнулся твой сын. Опрокинулся на спину и остыл среди осин. Матушка, поплачь по сыну, у тебя счастливый сын. Матушка, поплачь по сыну, у тебя
солдат, о котором пел бы в атаку Джава, до Берлина не дошел. Но среди тех, кто встретил День Победы в столице Третьего Рейха, был уроженец Кировоградской области лейтенант Владимир Гельфанд. В своем военном дневнике, опубликованном в 2016 году московским издательством «Распен», он так вспоминает день 8 мая 1945 года.
Оркестр под руководством капельмейстера старшего лейтенанта Гричина гремел на всю площадь своей марши. Было приятно и весело слушать, тем более, что сами исполнители представляли собой весьма забавную компанию. Маленький, коротконогий, но удивительно подвижный старший лейтенант, высокий старшина-трубач, комичный сержант-барабанщик, неказистый красноармеец с перевязанным глазом и горном в зубах и другие. Правда, играли они хорошо. Видна была творческая работа руководителя, который стоял лицом к музыкантам с тоненькой палочкой, взмахами оной, вызывая музыку, которая, казалось, лилась из рук этого маленького человечка. Вдруг оркестр смолк. По рядам пронеслось настораживающее «равняйсь», затем «смирно», и под разбег бурного клокочущего марша на площадь вылетел на коне комдив, герой Советского Союза, полковник Антонов. Из-за туч на мгновение вылезло огненное светило, и, отразившись в множестве орденов и медалей на груди его, слепнуло нам в глаза. «Смотрите, вот он каков ваш командир!» И опять ушло, спряталось в мокрые тучи. Когда Антонов проезжал ряды, приветствуя свои полки, «Здравствуйте, герои, сталинцы!» Гремела площадь в ответ, гремел воздух и сотрясался. «Здравия желаем, товарищ полковник!» Нервная лошадь вставала на дыбы, не понимая всего величия своего хозяина, и обиженно вздрагивала всем телом. Ей не нравилась эта церемония. И когда отгремели последние приветствия, когда прокатилась по рядам, убежав в пространство мощное троекратное «Ура!», полковник слез с лошади и, обнажив саблю, приложил ее к плечу. Затем, размахивая локтями и удерживая саблю, направился в голову колонны. «Подошли к нам. Офицеры без орденов. Что, нет разве?» Антонов стал оправдываться. «А мне так и хотелось выступить и сказать во всеуслышание. Да, товарищ генерал, нет орденов, гордиться нечем. Одна лишь боль и досада вынесена мною из стольких кровопролитных, рискованных сражений. Но я сдержался, ибо понимал, что ничего не добьюсь этим, лишь скомпрометирую комдива, вызову его гнев, а он, если захочет, очернит меня, обрисует и негодяем, и преступником, и чем только сумеет, ведь надобно же будет ему защитить себя. Черные, запорошенные пылью и грязью, опаленные порохом и окуренные дымом люди в грязном, потертом обмундировании входили в полыхающий Берлин. Всюду была масса обмундирования, гражданского и военного. Люди брали его с собой, но предпочли не одевать, а оставаться в своем, советском, пусть старом, видавшем виды красноармейском костюме. За время нахождения здесь пришло дополнительное число солдатских костюмов. Людей приодели, перемыли в бане, и они приобрели вновь свежий праздничный вид. Изменились до неузнаваемости вчерашние фронтовики и ныне вполне способны вызвать изумление у немцев своей выправкой, опрятностью, бодростью и жизнерадостностью.
Ребята, какой процент найденных останков удается обычно идентифицировать, то есть установить имя, фамилию на красноармейца и найти родственников?
Давайте я скажу, процент на самом деле очень небольшой, потому что примерно на 100 человек по статистике 5 находят медальонов плюс-минус, и где-то 2 только получают, реально возвращают имя и становятся все-таки героями и увековечиваются на плитах. Почему такой процент? Время идет, время не щадит ничего, ни останки, ни тем более уже и обмундирование солдат, и даже вот эти капсулы, которые мы ищем постоянно, начиная с 41 года, они не всегда попадаются целые, не всегда попадаются какие-то прихожие, и плюс, так как там бумага, то бумага либо истлевает, либо просто превращается в капельку воды.
Еще, кроме того, нередко бойцы опознаются по именным вещам, которые находятся рядом с ними. Это подписные ложки, подписные котелки, фляги и же с ним. Но, к сожалению, то есть, или к счастью, то, что у нас так сформировалось уже, что в нынешний момент опознание бойца по именной вещи не считается до конца правильным, потому что эти вещи не могли передаваться, переходить из рук в руки там десятки раз.
Они менялись вещами.
Да, нередко такое бывает, что на одном котелке может быть стоять там 3-4 фамилии. Вот, что-то забито, что-то не забито, то есть уже окопное творчество. Но вот из личного опыта было такой момент, когда вели поисковые работы на Эльбрусе, и я вот нашел бойца тогда, и смогли его опознать по красноармейской книжке, которая сохранилась в ледниках. То есть она 70 лет пролежала, и то есть вот боец Хицуриани тогда, он вернулся домой спустя какое-то время. Что бывает такое иногда интересное, что и даже бумага сохраняет и без капсулы.
Кирилл?
Бывают такие случаи. Вот исключительный случай. Мы работали вместе с отрядом «Высота», с поисковым, с Андреем Пименовым, и нашли бойца. У него был медальон и такой неряшливый комок в глине, в бумаге, истлевшие совершенно никакие. Медальон не прочитался, к сожалению. А бумаги вот эти, это был просто комок грязи, отдали на экспертизу, и там была справка какая-то. И по этой справке удалось установить фамилию бойца.
А родственников нашли?
Да, и родственников нашли. Удивительно оказалось то, что родственники в Гатчине живут, а боец погиб между Петербургом и Гатчиной. И они сказали, что мы годами ездим мимо в город, из города к себе, и не знали, что вот он от дороги лежит буквально совсем недалеко. Мимо деда ездили каждый раз, а он тут.
Скажите, а вот в вашей практике работы в поисковых отрядах были случаи, когда вы находили останки солдат вермахта? Ведь у немецких солдат как раз с медальонами и с опознаванием личности дела обстояли лучше. Вот если есть такие находки, что вы делаете?
Ну, когда находятся бойцы вермахта, понятно, что мы их эксгумируем. И есть в Сологубовке организация, как говорится, все мы люди, и мы отвозим останки туда вместе с жетоном, они там дальше занимаются системой захоронения этих немецких солдат, и, в принципе, точно так же предаются покою, ну, служивцами.
Задача поисковиков – сохранять память, а не воевать с мертвыми.
Очень правильные слова. Расскажите, как ведется поиск родных? Возможно, есть какие-то интересные истории.
Давайте я расскажу. Наш отряд, на самом деле, очень интересно занимается огромной архивной работой. Зачастую понятно, что для всех открытые общие базы данных Подольска – это там память народа, подвиг народа, там ОБД-мемориал и так далее. Но это лишь ключевые первоначальные моменты поиска, потому что там есть не все. Мы в 2020 году начали работать по Советско-финляндской войне активно, и у нас есть братское захоронение, в котором покоятся 324 бойца. Из этого братского захоронения мы нашли больше 80 семей. Как нашли? Мы начали книги эвакуированных смотреть блокадного Ленинграда, начали смотреть еще дополнительные архивы политической истории. Там у нас порядка 7-8 архивов было задействовано, чтобы вот это все скомпоновать. Плюс мы обратились и начали писать письма в регионы, из которых призывались эти бойцы, и они там запускали свой поиск. И вот такой вот едином порыве, вот есть такая фраза, единстве наша сила, мы вот добиваемся больших, на самом деле, архивных результатов и находим родственников.
Среди поисковиков есть не только люди вроде нас в камуфляже, грязные, небритые, с лопатами и щупами, а есть еще большое количество людей, которые просто неравнодушные граждане, которые никогда не были в лесу, то есть они не имеют никакого себе представления, что есть такое поисково-полевая работа, но они занимаются именно архивной работой, именно поиском родственников, найденных нами бойцов, за что им огромное спасибо, потому что благодаря вот этим людям, которые имеют доступ к архивам и множеству свободного времени, нередко как раз-таки вот родственники и находятся. Допустим, как вот в Орле у одного из моих бойцов, тоже с Эльбруса, вот нашли родную сестру 95 лет, которая еще помнила, как боец уходил на фронт.
Кирилл?
К сожалению, да, есть такой факт, что уже найден боец, уже опознан боец, а родственников не удается найти. Бывают случаи, что родственник находится через несколько лет. Был случай, вот буквально недавно совсем у другого отряда нашли родственников через 12 лет после того, как был найден боец. Ну и вот у меня сейчас два бойца, родственники до сих пор не найдены.
И соцсети не помогают найти?
Иногда помогают. Вот был у меня очень интересный случай, когда мы на вахте нашли бойца, нашли его в первых числах мая, допустим, 3 мая медальон. Прочитали 7 мая этот медальон. 8 мая мы вернулись в город, и я просто вот на удачу ВКонтакте посмотрел. ВКонтакте человек с этой фамилией. И телефон указан. Я сразу позвонил, а это внучка бойца. И она из Калининграда сама, а в этот именно день оказалась в Питере случайно. Ну, ездила на 9 мая на могилу к деду. И прям вот мы вернулись с вахты, и на следующий же день она к нам в гости приехала. Вот это уникальный случай был, когда соцсети безумно помогли.
И снова к воспоминаниям ветеранов. Художник, прозаик и поэт Леонид Рабичев прошел войну офицером-связистом в составе 31-й армии, действовавшей на Центральном, 3-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах. 9 мая 1945 года он встретил в Чехословакии. Вот как он вспоминает об этом в своей книге «Война все спишет», вышедшей в московском издательстве «Аст» в 2022 году.
Мы спускались все ниже и ниже. Недоумение, растерянность, восторг. Внезапно шоссе переградило крытая повозка, и мужчина в гражданском, и мальчишки с сияющими лицами, с каким-то украинским акцентом, с ударением на «о» кричали «Война капут! Фриц капут!» и раздавали горячие пирожки и разливали из кувшинов по бокалам вино. Я не помню, какие слова и как они говорили, но помню радостные глаза и то ли товарищ, то ли брат. Это были чехи, поднявшиеся до перевала, чтобы первыми встретить нас. А потом целыми семьями, с едой и вином. Каждому хотелось с кем-то чокнуться, выпить за победу, и мы стремительно начали пьянеть, а конца приветствием, поцелуем, объятием не было видно. И отказываться от угощений было невозможно. И потому все было, как в сказке. Человек 50 буквально на руках спускали нас, вместо нас заклинивали палками колеса телег, смеялись, плакали, рассказывали о своей жизни. И все это рябило в глазах и как бы бурлило и таяло в общем тумане счастья. Не помню, каким образом проехали мы еще несколько десятков километров, окруженные толпами людей, спустившихся с горных деревень и приехавших из соседних сел. Не помню, как появился огромный двух- или трехэтажный дом, как не то ключник, не то управляющий очень богатого хозяина этого дома распахнул парадные двери и пригласил нас отдохнуть с дороги. Паркет, ковры, люстры, книжные полки, диваны. Лошади и повозки во дворе. Исполняющий обязанности хозяина этого дома из подвала приносит ящики с минеральной водой, но уже ни у кого нет сил ни есть, ни пить, ни выбирать место для отдыха. Все валятся на пол, на ковры и мгновенно засыпают. А меня, офицера, этот улыбающийся человек приглашает в кабинет хозяина, объясняет, что тот в Праге, и я могу воспользоваться для отдыха либо кроватью в спальне, либо огромным диваном в кабинете. Можно все, что практически сложно и физически вряд ли возможно, заключить словно воздух в меха в две короткие строчки стиха или в серию автопортретов. Это Бог. Это Левиафан. Простота не имеет секретов. После окончания войны почти у всех бойцов и офицеров армии было по 2-3 пары трофейных ручных часов, и существовало такое развлечение. Подходит на дороге незнакомый лейтенант и говорит «махнем, не глядя». махнем — это означало поменяться. Были у меня немецкие часы, а у него? Улыбающееся, доброе лицо. Махнем, махнем, говорю, и получаю великолепные швейцарские. Циферблат прозрачный, корпус прозрачный, и видно, как вращаются колесики. «Ну, тебе повезло», — говорит незнакомый лейтенант. Все это происходило на глазах у старшины моей роты Чумикова. Он тогда подошел ко мне и говорит: «Махнем, не глядя». Мне просто хотелось сделать ему подарок. От Москвы до Кёнигсберга прошли, и кроме хорошего, ничего я от него не видел. «Махнем, махнем», — говорю. И вот у него мои швейцарские, а у меня обыкновенные немецкие. Но рады мы оба.
Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь от этого нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кисете вышит там душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем, не глядя, как на фронте говорят. Солдат хранит в кармане выцветшей шинели письмо от матери до горсть родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как энзе, не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбою, махнем, не глядя, как на фронте говорят. Мы научились под огнем ходить не горбясь, жильем случайным расставаться не скорбя. Вот потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом нужно выпить за тебя. Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой нам на прощание обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой нам на прощание обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят.
Песня «Махнем, не глядя» прозвучала в нашей программе в исполнении Максима Леонидова. А на страницах книги «Война все спишет» Леонид Николаевич Рабичев признавался: «Принесут ли мои воспоминания кому-то вред или пользу? Что за двусмысленная вещь – мемуары? Искренно да. А как насчет нравственности? А как насчет престижа государства, новейшей истории которого вдруг войдет в конфликт с моими текстами? Что я делаю? Какую опасную игру затеял?» Озарение приходит внезапно. Это не игра и не самоутверждение, это совсем из других измерений, это покаяние. Как заноза сидит это внутри не только меня, а всего моего поколения, вероятно, и всего человечества. А теперь у меня вопрос к участникам нашей программы. Вот расскажите, пожалуйста, были ли в вашей практике работы в поисковых отрядах какие-либо эпизоды, которые по-новому открыли для вас историю войны?
Ну, на самом деле, для меня поиск пришел в позднем возрасте, я только в 30 лет пришел к осознаванию, что есть такое направление, что направление очень важное, и мои все семейные истории, которые до этого я не знал, перевернулись с ног на голову. То есть я не знал, кто мои прадеды, я не знал, кто мои прапрадеды. И вот пережиток того, что ты занимаешься поиском бойцов, спроецировался на мою семью, и я докопался до всех, до каждой малейшего какой-то частички, и сейчас все вот эти знания применяю и передаю подрастающему поколению, говорю, что это нужно, важно, и вот этим надо заниматься именно сейчас.
Для меня этим переломным моментом был тот момент, когда я в возрасте 15 лет первый раз попал на захоронение. Когда первый раз мы выкапывали воинское захоронение, когда я увидел все это, как оно происходит вживую, был огромный моральный сдвиг в тот момент. Именно сдвиг в хорошем плане. То, что меня всегда как бы интересовала военная археология, археология в целом, то, что это не просто какие-то там осколки, патроны, там какие-то элементы амуниции, а то, что все это люди. Это люди, когда держишь в руках вот этот простреленный череп первый раз, ну и происходит какой-то вот такой вот внутренний контакт, можно сказать, с погибшим человеком моральный, если это можно таким образом назвать. И ты понимаешь, что это точно такой же человек, как и ты, и у меня тогда произошло некоторое перемыкание в голове, и, в общем-то, поиск стал образом жизни, потому что стало ясно, что пока так вот оно все лежит, все так находится, нормальной жизни нам никому не будет, потому что так быть не должно.
Кирилл?
Ну, образ войны у нас у всех создается так или иначе литературой и фильмами. Что мы смотрели в детстве, что мы читали, так оно в голове и складывается. Вот, допустим, если взять современного читателя, там, любого, ну, просто гражданина с улицы и спросить у него что-нибудь про войну 12-го года, он же будет судить о ней только по роману Толстого, например. Также с Великой Отечественной. Она сначала приходит в нашу жизнь через книги, через фильмы, а потом уже соприкасаешься с ней своими руками. Поэтому для меня в этом плане, ну, мало что изменилось. Единственное, что вот как Павел сказал, когда человек перед тобой, это другое совсем ощущение. То есть есть обезличенные какие-то солдаты, есть книжные герои кинематографические, а когда ты видишь вот этого человека, который был, и вот сейчас его останки, это через тебя проходит уже непосредственно, через душу, я не знаю, как это сказать.
Да, кто был этот человек, как он жил, как он погиб? Ребят, скажите, а вот можно, в принципе, реконструировать гибель человека, как он погиб?
Ну, смотрите, реконструировать с определенной точки зрения можно, потому что если ты, допустим, копаешь какую-то траншею, и ты понимаешь, что боец, допустим, лежит лицом вниз, то есть, допустим, ты осмотрел останки, видишь где-то какие-то пулевые ранения, то есть он получил пулевое ранение и по физиологии там упал вниз, то есть, допустим, какое-то подразделение наступало, где-то на местности это хорошо очень читается, а где-то это настолько остается загадкой, что ее только гадать и гадать, как оно было на самом деле.
Ну, все, что касаемо вот просто вот рядовых красноармейцев, чаще всего это все очень сложно. Что касаемо вот людей, которые копают летчиков, то есть там, в принципе, все понятно, целиком расшифровывается картина боя, расшифровывается вся история человека, когда нормально документы все составлены, то есть тогда все гораздо более понятно. В наших случаях, когда просто копаем обычных солдат, что происходит чаще всего, все это очень крайне единичный случай, и ты просто додумываешь сам себе уже, как это могло быть.
Вот в основном все, да, в голове додумывается. Иногда же бывают вообще случаи, когда даже журналы боевых действий ни в каких документах человек не упомянут нигде, где он воевал, как он воевал. Вот последняя дата, он призван на военную службу и зачислен в запасной полк, а потом мы его находим. Что с ним было за все это время, как он попал на фронт, почему он там оказался, это загадка. Да, и последний момент гибели иногда можно понять, в какую сторону он головой лежит, куда ногами, в какой позе. Вот, допустим, боец, про которого я рассказывал, родственники мимо по шоссе ездили, он, видимо, был ранен или просто спасался от минометного обстрела, потому что он сидел в нише окопной, обхватив руками колени и голову на них положив. Да, и рядом был вскрыт перевязочный пакет, то есть он бинтовался, а потом сидел и ждал помощи. Вероятнее всего такое.
Другой... Он был ранен, да?
Да.
Еще вот бывают моменты в местах, где боевые действия были очень локального характера, как, допустим, на том же самом острове Сомерс, где вот мы были вместе с Кириллом и нашими поисковыми отрядами. Там вот картина тоже, она может быть гораздо более ясна. То есть мы, допустим, тогда во время экспедиции нашли маленькое воинское захоронение всего на 2 бойца. Один это был командир, и второй это морской пехотинец, по пряге определили. Вот командир с простреленным черепом. Морской пехотинец с разможенной головой. То есть, в принципе, там все достаточно понятно, что финны просто добивали. И вот сейчас сидим, гадаем, то, что вероятность того, то, что тот самый командир будет легендарным майором Пасько, это, в принципе, 70%. А как это будет на самом деле, будем сейчас выяснять уже во время, скорее всего, наших летних экспедиционных изысканий.
А как вы будете это выяснять? Это ДНК делать или что?
Есть методы, которые уже разработаны. Вот. И думаем попытаться сделать это с помощью 3D-сканирования черепа, технологии, которая еще практически не применялась во время поисковых работ. И очень сильно надеемся, то, что сохранности останков нам позволят это сделать.
Фотография бойца есть?
Фотографию бойцов вроде как нашли, насколько я помню.
Да,
фотография была. То есть, в принципе,
чтобы сравнить.
То есть, возможно, что получится это сделать с помощью 3D-сканирования, потому что технологии сейчас очень далеко ушли вперед, и остальное уже, в принципе, дело практики. Будем набивать... С единичных случаев, где что-то более-менее уже ясно, есть большое процентное соотношение, что оно может выстрелить. И дальше, может быть, если все пойдет хорошо, то это станет более массовым случаем.
Я хотел бы поговорить еще на одну очень важную тему. Все вы командиры поисковых отрядов. Как вы работаете с молодежью? Есть ли у ребят понимание, для чего они все это делают, и знают ли они о военной истории своих семей?
Ну, лично в моем случае, в моем поисковом отряде молодежи, можно сказать, нету. Самый молодой – это, пожалуй, я, как ни странно. Вот. Но при этом приезжают поисковые отряды из очень далеких мест, из Новосибирска, откуда-то там, получается, каких-то маленьких деревень, которые стоят рядом с нами вахтами. И мы берем над ними, можно сказать, шефство, вводим их в те места, где сами работаем, показываем, рассказываем все, то есть делимся полевым опытом прямо на месте. То есть мы у них не командиры, но при этом, можно сказать…
Наставники.
Наставники, проводники, как угодно это можно назвать. Вот в случае с Александром все гораздо эпичнее, и он расскажет.
Ну, у меня в основном только молодежь, основная масса у нас в отряде практически 80 человек, 50 из них – это курсанты, студенты, поэтому у нас работа с молодежью прям поставлена на такой конкретный поток, потому что ребята учатся 5 лет, ребята, которые приходят на первый курс, и над ними наставниками в плане поисковой работы становятся старшекурсники, и происходит вот ежегодная вот эта взаимозаменяемость. Но вхождение в наш отряд является полный рассказ о том, кто у тебя был дед или прадед, где он воевал, на каких фронтах и так далее, и так далее. Вот эти все семейные их истории мы в дальнейшем пытаемся наукофицировать, выяснить вообще все их боевые пути, и создаются вот такие научные публикации, которые ложатся в дальнейшем им по жизни.
А то есть ребята узнают порой о своих семьях то, чего не знали, да?
Да, да, то есть мы подключаем все архивы, которые только можно, где-то какие-то карточки появляются, где-то фотографии у кого-то появляются, у кого даже их дома не было. То есть многие же вступали в партию, и тем самым при вступлении тогда приклеилась фотография на партийную карточку. Они все это знают, и когда вот появляются такие партийные карточки, это очень, на самом деле, интересный случай, потому что реально это одни из, бывает, зачастую последние фотографии, сделанные при жизни.
Кирилл, у тебя-то как раз работа связана с молодежью, так что
сложно. Да, у меня молодежный отряд, но у меня все дети знают о всех своих родственниках, которые воевали, всю их судьбу прослеживают. Ну, в большой степени, конечно, их интерес к этому сильно был поднят с началом их поисковой деятельности. Раньше они меньше интересовались войной, и это, в общем, объяснимо. А когда начали своими руками к ней прикасаться, то изменилось все.
В 2008 году в издательстве «Государственного Эрмитажа» в серии «Хранитель» вышла книга члена-корреспондента Российской академии художеств, ведущего научного сотрудника и члена ученого совета Эрмитажа Николая Никулина «Воспоминания о войне». Затем она была переиздана в 2015 году к 70-летию Победы. Вот как описывает Николай Николаевич Никулин 9 мая 1945 года, день, который он встретил в побежденной Германии.
День Победы я встретил в Берлине, в районе Каульсдорф, на территории огромной бетонной школы, где сперва была немецкая казарма, а потом расположились мы. Я был пьян. Поднял валяющуюся на земле винтовку, их было тут сколько угодно, и начал стрелять в петушка на флюгере школы. Раз, два, три, обойму за обоймой. Уже и петушок весь в дырках, а я все стреляю, и кругом все палят. Тысячи ракет взвелись в небо, бьют зенитки, все небо в разрывах. Канонада, как перед наступлением. Последний раз настрелялись всласть, хотя это занятие уже изрядно осточертело за 4 года войны. Первое время жили в школе-казарме, спали на трехэтажных койках. Таких я еще не видывал. В России были двухэтажные для экономии места. Но немцы пошли дальше и взгромоздили 3-й ярус почти на 2-метровую высоту. Вот то-то в пьяном виде было туда забираться. Таких кроватей стояло штук 30 в огромном физкультурном зале. Ночью раздавался зычный крик «Подъем!». Солдаты слезали с верхотуры, в чем мать родила, натягивали только сапоги, и начиналась попойка. Кружками лакали шнапс из ведра, потом пели и плясали, отгрохивая подметками по бетонному полу. Днем мы слонялись без дела и развлекались, как умели. Во дворе казармы обнаружился мраморный бюст Гитлера. Его поставили на столб ограды и расстреливали из пулемета, пока от черт лица великого фюрера ничего не осталось. Тут же возникла дискуссия. Какую казнь учинить Адольфу, если его вдруг поймают? Большинство сразу же предложило повесить за яйца. Однако потом все согласились с проектом Лёшки Бричкина, бывалого разведчика, а по гражданской специальности директора кладбища в Ленинграде. Малограмотный мужик, он был, однако, сметлив, пронырлив и прижимист, всегда знал свою выгоду. Можно было поверить его рассказам, что в мирное время он жил лучше любого профессора, перепродавая кладбищенские участки и надгробные памятники. Так вот, Лёшка Бричкин предложил выкопать яму, посадить туда Адольфа, сделать сверху настил, по которому прошла бы вся армия, отправив на голову фюреру естественные потребности. Пусть Адольф медленно утопает в дерьме. Этот проект всем понравился и был единодушно нами одобрен. Однажды солдаты притащили откуда-то красивую клетку с говорящим попугаем. Они кормили его гороховой кашей и учили ругаться по-матерному. Однако попка упорно болтал по-немецки. В день победы офицеры полка устроили торжество. Как только провозгласили первый тост за отца всех народов, великого и мудрого полководца и подняли бокалы, попугай громко заорал: «Хайль! Гитлер!» Ну, тут ему и пришел конец.
Писатель-фронтовик, один из основоположников так называемой лейтенантской прозы, Василий Быков, так отозвался о книге «Воспоминания о войне» в письме к автору от 25 марта 1996 года. Конечно, правда о войне не реализована ни наукой, ни искусством. Главное и основное так, по-видимому, и уйдет в небытие. Молодые поколения, разумеется, по уши в собственных проблемах. А старые – те, что на своих плечах вынесли главную тяжесть войны. Боюсь, что эти не только не способствуют выявлению правды и справедливости о войне, но наоборот больше всего озабочены ныне как бы спрятать правду, заменить ее пропагандистским мифологизированием, где они герои и ничего другого. Они вжились в этот надутый образ и не дадут его разрушить.
Меня нашли в четверг на минном поле. В глазах разбилось небо, как стекло. И все, чему меня учили в школе, в соседнюю воронку утекло. Друзья мои по роте и по взводу ушли назад, оставив рубежи, и похоронная команда на подводу меня забыла в среду положить. Я лежал и пушек не пугался, напуганный до смерти всей войной. И подошел ко мне какой-то гансик и наклонился тихо надо мной. И обомлел недавний Гитлер-Югенд, узнав в моем лице свое лицо. И удивленно плакал он, напуган моей или своей судьбы концом. О жизни не имея и понятия, о смерти рассуждая, как старик, он бормотал молитвы ли проклятия, но я не понимал его язык. И чтоб не видеть глаз моих незрячих, в земле немецкой мой недавний враг, он закопал меня, немецкий мальчик, от смерти думал откупиться так. А через день, когда вернулись наши, убитый Ганс в обочине лежал. Мой друг сказал, как он похож на Сашу. Теперь уж не найдешь его, а жаль. И я лежу уже десятилетия, в земле чужой я к этому привык, и слышу надо мной играют дети, но я не понимаю их язык.
Несколько минут назад я цитировал фрагмент письма Василия Быкова, автору воспоминаний о войне, Николаю Никулину. В другом письме, датированном 22 июля 1996 года, Быков писал: «С уходом из жизни последнего из нас умрет и наша многострадальная истина. Но что делать? Разве не таков же удел всех участников всех войн с их кровью, муками и несправедливостями? И тем не менее жаль». Но этим выпуском «Пулковского меридиана» мы постарались хотя бы отчасти доказать, что истина о войне не умрет и после ухода последнего ее участника. Не умрет в том числе благодаря таким людям, как наши сегодняшние собеседники, волонтеры и командиры поисковых отрядов. В 1971 году вышел фильм «Минута молчания», снятый по повести Анатолия Рыбакова «Неизвестный солдат». В нем как раз и рассказывается, как спустя много лет после окончания войны было установлено имя совершившего подвиг воина Красного. Армии. И закончить эту программу мы решили песней, впервые прозвучавшей в этом фильме.
Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым. Для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле доброй, за себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
Пожалуй, все на сегодня. Мне остается только напомнить, кто был у нас сегодня в гостях. Это командир поискового отряда «Наше время» Александр Гайдукевич, командир поискового отряда «Атака» Кирилл Королев и командир поискового отряда «Карельский перешейк» Павел Аполлонов. Спасибо вам большое, что пришли в этот день и ответили на вопросы. Ну а программу для вас провели ведущие «Пулковского меридиана» Владимир Изотов и Денис Федоров. Всего доброго и удачи!
До свидания, спасибо.
Спасибо, до свидания.
До новых встреч.